Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Коснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Нужно ли менять Российскую Конституцию?», потому что не далее, как сегодня, на фонд «Общественное мнение», ФОМ, опубликовал результаты исследования, посвященного отношению наших сограждан к Конституции страны. Из него следует, что целых 68% россиян считают необходимым основной закон переписать, причем число таких респондентов, как сообщает ФОМ, на 24% больше, чем в 2013 году, когда подобный опрос производился в последний раз.
То есть очень много.
Оценки качества Конституции распределились так, что 54% назвали ее хорошей, 22% плохой, а еще 24% не могли дать оценку содержанию документа. Правда, из этого вопроса сразу же становится непонятным, если больше половины считают эту Конституцию хорошей, откуда берутся 68%, которые считают необходимым ее переписать. Тут что-то у фонда своего не сходится, так сказать, посылки друг с другом. Ну а что касается поправки, которые надо внести в Конституцию, то самые популярные были те, которые улучшали бы социальную политику в стране, уровень жизни граждан, качество медицины и образования, усиливали бы борьбу с коррупцией и, конечно, бы отменяли повышение пенсионного возраста. Ну, я думаю, что смысл всех этих поправок, это они явно носят неконституционный характер, а относятся скорее к серии «записать туда все хорошее», что только хотелось бы получить от этой власти, не вникая в подробности ее функционирования. Но то, что касается самого Конституции и необходимости ее изменения, то, что фонд общественного мнения выдал вот такие цифры, это, безусловно, свидетельствует не столько даже о желании граждан, отношение которых к этому относится, становится не вполне понятным. Считать ее хорошей, одновременно достойной изменения, все-таки тут что-то одно из двух не то. Насколько то, что фонд общественного мнения отражает определенный посыл со стороны властных кругов для того, чтобы подвинуть каким-то образом изменения все-таки этой Конституции, для того, чтобы опереться на общественное мнение. Или, точнее говоря, пробу пера, такое прощупывание общественного горизонта на предмет того, как он относится к этому изменению Конституции и как бы создание такого благоприятного фона для того, чтобы их произвести. Надо отметить, что вообще-то Конституция, несмотря на то, что ее старались сделать такой нетленкой, которая, по примеру американской, должна прожить там чуть ли не 200 лет, в нее уже было внесено порядка 14 поправок. Ну, начиная от самых мелких, которые вносились еще в эпоху Ельцина, когда переименовывались субъекты федерации, там Ингушетия, Южная Осетия там, и так далее, и кончая, так сказать, более существенными, касающимися продления сроков полномочий президента и Думы. Так что, в общем-то, Конституция не осталась нетленным документом. Ее постоянно переписывали и дописывали, как, в общем-то, водится со всеми нашими законодательными актами, потому что у нас ни один закон долго не живет. Он подвергается постоянному изменению, переписыванию, дописыванию. Так что законом в прямом смысле слова он не является. Несбыточная мечта создать что-либо, которое продержалось бы хотя бы 10 лет в неизменном состоянии, она так и остается мечтой, начиная от Конституции, кончая избирательным кодексом и в промежутках с ними всеми видами других кодексов, уголовных, административных и прочее, которые переписываются постоянно и перманентно. Поэтому, с одной стороны, понятно желание граждан опираться хоть на какой-то закон, который был бы более или менее постоянным, а с другой стороны, его отношение все-таки к тому, что собой представляет нынешняя Конституция. Ибо, я, наверное, только думаю, самые наивные люди, если таковые еще среди нас остались, могут верить в то, что все, что написано в Конституции, как в высшем законодательном акте страны, оно исполняется вот прям до копейки, все прям так, как есть, а она является документом высшей юридической силы и прямого действия, которую стоит только предъявить в суде и сказать, вот это вот написано в Конституции. Суд прямо сразу же упадет на корточки и скажет, ох, ну вот вы прямо поклонились иконе, значит, поэтому мы именно Конституцию будем исполнять. Те, кто бывал на судах, они неоднократно сталкивались с фразой «судей на самых разных уровнях», «да не тычьте вы нам своей конституцией», своей, заметьте, а не их. Вот. Поэтому отношение к ней всегда оставалось достаточно пренебрежительное, со стороны реальных исполнителей ее, тех, кто должен был бы ее, как власть придержащая, исполнять. И это, в общем-то, неудивительно. Мы уже не раз говорили об этом и обсуждали об этом, Саша, неоднократно в Конституционной комиссии доводили эти сведения до широких слоев нашей общественности и в работе Национальной ассамблеи и после нее. Конституция, которую власть пишет под себя любимую, уже созданную и существующую так, как она есть, она вообще не конституция, она просто фигов листочек, который призван ее прикрывать какими-то благородными словами, позывами, призывами и тому подобное. Если уж она сама себя установила, свергла предыдущую власть, там, написала для себя то, что считает нужным, в основной закон, то с какого фига она будет, собственно, этот самый основной закон наполнять? Сама исполнила, сама написала, сама и отняла. Сама истрактовала, сама и решила, как ее применять. Ну, пресловутые статьи это про свободу слова, митингов и собраний и тому подобное. Вот как раз то, против чего в свое время Эдуард Лимонов годы выходил на площадь Маяковскую, или ныне как она там, Тверской заставы, для того, чтобы доказать 31 числа то, что существует свобода митингов и собраний. Его регулярно заметали менты всех категорий просто за сам факт появления и попытку продемонстрировать свободу собраний. Так что это, ну, это просто пример какой-то, это не основополагающая, естественно, часть. А из самой Конституции остались какие-то лоскуты, буквально штрихи, которые все-таки продолжают в реальной жизни играть какую-то роль. Ну, например, осталась там знаменитая 51-я статья Конституции, которая запрещает свидетельствовать против самого себя. Вот по каким-то причинам, мистическим, а может быть и естественным, вот эта вот статья реально соблюдается в жизни. Человеку достаточно сказать, что я не хочу свидетельствовать против самого себя, и из него действительно не будут вынимать эти самые признательные показания, которые в противном случае обязательно бы мытьем или катанием из него доставались. Ну, во всяком случае, так должно быть. И так происходит на стадии самого предварительного следствия. Как уж там дальше, это трактуется уже бестами органами власти по своему усмотрению, но на первоначальном этапе, во всяком случае, задействовать эту 51-ю статью Конституции возможно. Все остальное, включая полномочия органов власти, их контроль, разделение властей пресловутое, которое было обещано при ее внедрении, это все остается мифом, потому что реально у нас власть сосредоточена в едином самодержавном источнике, который может все, не отвечает ни за что, но тем не менее всем командует. И в этом смысл, собственно, всей Конституции, несмотря на все ее пожелания, там, права человека, благие права, так сказать, и прочее, прочее, прочее. То есть, реально она, в общем, предмет может быть красивый, если ее просто так почитать, как беллетристику, но реально неприменимый в жизни. И это, собственно, происходит не в первый раз. Тут надо, кстати, отметить, что тут не единые творцы Конституции 93-го года прошли этим путем. Мы как-то подсчитали еще в Национальной ассамблее, что за 20 век в России было принято 7 конституций. Ну, если считать от императорского манифеста, который даровал, так сказать, право, так сказать, на Думу, и так далее, я имею в виду манифест 905 года, Октябрьский манифест. Вот после этого в России сменилось 7 конституций. Энное число их было советских, затем уже послесоветская, вот эта 93-го конституция года. Но так или иначе, все они описывали уже существующую власть. Они не задавали никакие параметры власти на будущее. Этим, кстати, кардинально отличались, ну, например, от американской конституции, которая вначале была написана, а потом уже по ней начали там кого-то избирать, так сказать, действовать в соответствии с этими правилами. Я не говорю, что эта конституция идеальная, я просто говорю, что порядок действий был все-таки другой. А в нашем случае она описывала, так сказать, то, что есть, и поэтому срок жизни этих конституций, как легко следует из подсчета, значит, оказывается где-то в пределах 15 лет. То есть за 15 лет в среднем российская конституция, она доживает до полного, так сказать, маразма, утрачивает абсолютно всякий смысловой оттенок и уже становится какой-то такой декорацией на стене, на которой можно показать, вот у нас тоже там, видите, конституция висит рядом с туалетной бумагой. Вот. Ну, в общем, мы ее как бы тоже цивилизованные люди, тоже ее имеем. Эти 15 лет в конституции 93-го года как легко заметить, уже давно прошли. Они прошли еще в конце 20 века. Вот, поэтому то, что мы сейчас имеем, это мы имеем какое-то псевдоконституционное пространство, в котором якобы существует и действует основной закон, на который все плюют, на который уже давно прекратили обращать внимание, из которого отдельные обрывки, они предстают только, так сказать, какими-то действующими инструментами типа вот этой вот пресловутой 51 статьи, но, может быть, еще нескольких других, там, в зависимости от того, кто и как их когда применяет. Все же остальное остается просто, так сказать, такой юридической билетристикой, не имеющей никакого практического смысла. И поэтому вопрос о том, надо ли менять Конституцию, он действительно актуальный. Очевидно, что если Конституция не действует и основного закона в стране практически нет, а действует правило левой ноги, куда там власть повернет, то она и считает нужным, то, наверное, такой бы основной закон в целях хотя бы безопасности ее граждан, да, хорошо было бы иметь. И даже очень было бы хорошо для того, чтобы стать действительно демократическим государством не по названию газетных статей, а реально. То есть, в котором бы правила все-таки власть народа, а не власть той клики, которая захватила и от имени народа управляет. Но для этого принципиально важно, чтобы Конституция была некой другой. Вот не той, которая она есть сейчас, а совершенно иного свойства. Мы с Сашей достаточно много времени посвятили работе в Конституционной комиссии. Она работала несколько лет в Национальной ассамблее. Для того, чтобы создать проект Конституции прямой демократии, поскольку прямая демократия, на наш взгляд, является наиболее действенным и имеющим возможность быть осуществимым сейчас способом демократического управления, которое ликвидировало бы массу присущих нынешней представительной системе пороков, и в частности, в первую очередь, ее продажность и коррупционность, которая отмечается абсолютно тотально и абсолютно повсюду, по всему миру. И вот эту вот продажность и коррупционность не исправить никакими ссылками на социальные блага, на то, что давайте мы, так сказать, пенсию сделаем с такого возраста, будем лучше защищать качество медицины или образования. Ну, потому что в конституционной практике что можно из этого сделать? Вот я это говорю просто специально для людей, которые, может быть, на это питают какие-то надежды. Да? Ну, давайте обеспечим в стране уровень образования, давайте обеспечим каждому там бесплатное, допустим, среднее и высшее образование. Ну, предположим. Или, как в сталинской конституции было написано, что образование в СССР является бесплатным и доступным там, для всего населения. Ну, а дальше кто это будет обеспечивать? То есть, каким-то образом. Но это остается только пожеланием до тех пор, пока под это не положены какие-то реальные гарантии. Что власть обязана это сделать, что власть обязана обеспечить каждому, допустим, бесплатное среднее образование или бесплатное высшее образование и так далее. Вот пока таких обязательств в Конституции нет, то значит все это остальное относится к благим пожеланиям. Для того, чтобы обеспечить там право на труд, надо иметь либо сталинскую плановую экономику, либо иметь какие-то инструменты, которые бы это право на труд реально обеспечивали. Потому что во всех других странах, которые не являются вот такими плановыми хозяйствами, этого права на труд реально нет. Потому что безработица колеблется там от, ну, грубо говоря, от 5 до 40% населения, так если брать в Европе, в зависимости от государства, так далее, так далее. Так что надо понимать, что можно ожидать от конституционного процесса. От него можно ожидать какого-то принципиально другого строения государства, при котором власть будет реально принадлежать народу. Вот я считаю, это то, что Конституция может обеспечить, если от нее, если поставить перед ней такую задачу, и если ее таким образом разработать. А создать ее просто как сборник добрых пожеланий, что бы нам хотелось бы от власти получить, это значит заведомо обречь ее на то, что эти пожелания останутся невыполнимыми, и они останутся просто красивой бумагой, которую, как нам в 93-м году подали, так сказать, под яркой вывеской, вот смотрите, сколько мы прав вам прописали, а реально обеспечивающий эти права механизм, который остался во второй части Конституции, осталось такое махровое самодержавие в самом худшем исполнении, которая, собственно, на сегодняшний день в России процветает. Ну и исходящий из него куст феодальных отношений, на которых мы каждый раз спотыкаемся, как только пытаемся те или иные свои права защитить. Саш, пожалуйста, если ты хочешь что-то добавить, скажи.
Конечно, переход к условиям из феодализма, в котором фактически законов нету. А если есть, то они подвержены влиянию феодальных руководителей. Переход к системе конституционной, которая затверждена, он является позитивным моментом. Вот я хотел бы привести пример выражения, которое монголы употребляли для Чингисхана, за что они его хвалили, кроме завоеваний, которые им страшно нравились. Он дал закон Ясу. Угу. Вот само выражение «дал закон», то есть у них не было закона, а он, как руководитель, который, в общем-то, мог и без закона рулить, рубить голову и говорить, вот сегодня я так захотел, завтра так. Он дал закон. И, в общем-то, это вот с точки зрения цивилизации, так сказать, это было благом. И понятно, что конституционные ограничения, которые накладывались на монархов, это как раз переход от феодализма к капитализму. Угу. Это был ясный процесс. И название конституционной монархии до сих пор является достаточно хвалебным. Это ограничение прав монарха на произвол. Угу. Та конституция, которая в 1993 году говорят, что была принята, хотя на самом деле мы прекрасно знаем, что она не была принята. Она, к сожалению, прав монарха, который прописан в этой самой конституции с полномочиями, не ограничивает. И это достаточно очевидно. Более того, вот эти данные, которые ты ругал социологов, справедливо, наверное, ругал. Эти данные показывают, что население в основном не разделяет между собой понятие «плохая конституция» и «плохое применение этой конституции». Они фактически эти цифры у себя в голове складывают. И человек, который недоволен Конституцией, он говорит, что он недоволен Конституцией. Ее надо менять. Человек, который не заглядывал в эту Конституцию, но видит, что жизнь не особо, он говорит, ну, значит, раз основной закон плохой, значит, у меня жизнь плохая. Поэтому я за то, чтобы ее менять, не заглядывая в нее. Даже те люди, которые заглядывают, и она им нравится, тем не менее считают, что право мнения плохое, и он, отвечая на вопрос, надо ли менять Конституцию, он говорит, надо. Поэтому и цифра 68%, и в моем понимании она и повыше могла бы быть, если опрос провести, так сказать, с каким-то пристрастием, с уточняющими вопросами. Сумма вот тех людей, которые считают, что Конституция плохая, правоприменение плохое, эта сумма этих людей достаточно велика. И поэтому я бы этой цифрой удивляться не стал. То, что она с ухудшением жизни в стране растет, тоже, в общем, достаточно показательно. Вот эти дополнительные 20%, которые за ограниченный срок так и добавились, они тоже объяснимы. Я разделяю точку зрения, что Конституцию надо писать сейчас, до смены власти. Я считаю, что действительно есть уникальный шанс перескочить от системы представительной демократии к прямой демократии, по крайней мере, так сказать, переходный период устроить с парламентской республикой и с элементами прямой демократии. Этот шанс не хотелось бы упускать, потому что если мы даже с той конституцией, которую все хвалят, американской, начнем сравнивать, она, конечно, ужасная. Она устарела, она архаична.
200 лет.
Сам язык даже этой конституции, он устарел и архаичен. Конечно, в конституцию надо прописывать, и здесь я с Андреем Ларионовым согласен, многие вещи в негативистском ключе, для того, чтобы они действовали вот не хуже, чем закон о цензуре. Что цензура запрещена. Мешать свободному, так сказать, выражению жителей своего мнения на митингах запрещено. То есть она должна носить негативистский характер. Не то, что они, значит, свобода слова, так сказать, даруется, а потом дальше возникает закон, который ее дарует. И выясняется, что ничего там не даруется. Здесь негативистский вариант написания Конституции. Он действительно ее делает прямого действия. Он действительно дает какие-то шансы для того, чтобы, так сказать, эта конституция именно работала напрямую, и, соответственно, ее невозможно было извратить какими-то федеральными законами. Это вот тот минимум соображения, о котором я могу вести речь. В целом все очень печально, потому что, так сказать, если мы так сказать, опять же уйдем от конституции и посмотрим на результаты этой конституции, как применялось, я на что делаю. Мы пришли к полновесной диктатуре. Она уже не мягкая диктатура, не какая-то там плюшевая. Она уже настоящая. Люди сидят в тюрьме. Некоторых убивают на мостах. Страна ведет необъявленную войну с Украиной. И, так сказать, непонятно, что будет с Белоруссией, с Прибалтикой. Так сказать, потому что те поползновения, которые существуют в этом направлении, они четко говорят, что страны готовятся к войне, мобилизуются. И какие мысли в голове у стареющего диктатора так и появляются, понять невозможно. И к чему это приведет, тоже непонятно. Потому что война является самой большой авантюрой, которую может затеять политик на посту президента. И складывается впечатление, что на выходе своей жизни он готов, так сказать, с собой утянуть, так сказать, большое количество людей ради обеспечения своих амбициозных целей. Международный авторитет страны падает, начиная от, так сказать, всяких убийств в Берлине, каких-то чеченцев нашими грушниками, там, отравлениями солсберийской, так сказать, в солсберийских, так сказать, там, условиях, заканчивая подменой мочи для допинга. То есть у нас что ни день, то скандал, то какое-то безобразие, то мы какие-то суда захватим, потом с позором отдаем их, так сказать, Украине, потому что выясняется, что суд приговаривает, что надо вернуть, и при этом с них унитазы еще снимаем напоследок. Ну, как-то это все выглядит чудно, стыдно, позорно, недостойно. Страну сотрясают коррупционные скандалы благодаря, так сказать, ярким выступлениям Навального и ФБК, так сказать, мы видим, что у нас что не банкир, то ворюга, что не журналист, то, так сказать, продажный журналист, что высшие руководители государства погрязли в многомиллиардных, так сказать, в долларовом измерении, взятках, откатах. Вот коррупционная емкость, она какая-то получилась колоссальная. Мы постоянно видим репортажи о том, как милиционеров уровня полковника задерживают суммами порядка нескольких миллиардов рублей, которые они хранят в квартирах. Там как ни один сейф такой объем денег влезть не может. Вот хозяйственная деятельность, мы видим по «Газпрому» и «Роснефти», носит характер разорительный. Мы видим, как медицину сейчас пытаются загнать в стойло государственной компании. Все эти крики о плохой медицине со стороны Кремля, они совершенно четко показывают, что они хотят создать госкорпорацию и украсть все деньги, которые полагаются в медицину для того, чтобы под предлогом так, ее улучшения. От оптимизации переходит просто к прямому воровству. Значит, это следствие все Конституции 93-го года.
Я к этому хотел только добавить, что самих написаний норм в форме негативного права ничего недостаточно. Необходимо реальное разделение властей.
Всегда же вопрос в нюансах. Ведь вот это бодание два срока подряд или просто два срока, вот выяснилось, вылилось головную боль. Так и здесь.
Я просто к тому, что суть не в том, чтобы написать это в нормах негативного права, тут необходимо иметь инструменты, которые позволили бы это негативное право соблюдать. А для этого необходимо реальное разделение властей. Ведь то разделение властей, которое, ну, как бы закладывалось, возьмем просто для точки отсчета, а не в качестве там, образца для применения, американскую конституцию, состояло, если грубо говорить, в том, что судебная власть избирается независимо, законодательная власть избирается независимо, и исполнительная власть тоже избирается независимо. Вот у нас исполнительная власть, например, это производная от президента, либо, так сказать, в случае парламентской республики от законодательной власти, то есть кого они назначили, того и избрали. А в американской системе это независимая избранная ветвь власти, потому что все эти губернаторы, президенты и так далее, главы исполнительной именно власти, они избираются населением, независимо от законодателей, независимо от судей. Ну, а последние, естественно, избираются также
независимо. Кстати, и по уровням разным. Губернатор не является подчиненным президента.
Да, и поэтому...
Местное самоуправление не подчиняется губернатору. Они еще рассечены по горизонтали.
Да, созданные на конкурентной основе. Я еще раз подчеркиваю, я не считаю, что американская схема идеальна, но просто как образец для понимания вопроса, они должны абсолютно не зависеть друг от друга. Тогда появляется какая-то надежда, что то, что вы обжалуете в судебной власти, это не будет подчиняться распоряжениям исполнительной власти или, так сказать, там, каким-то ходам со стороны законодательной власти, которая будет по звонковой системе решать те или иные вопросы. Я опять же не утверждаю, что американская система идеальна и что там этого всего не существует. Существует. И более того, там часто и американские источники приводят нам тому примеры. Но то, что сама такая по себе схема, она априорно должна все-таки защищать от вот такой вот позвонковой системы, и, опираясь на волю избирателей, это уже является какой-то гарантии все-таки того, что те нормы отрицательного права, которые заложены в Конституцию, и исходя из нее в остальные законы, потому что она является только как бы ветвью, базовой, так сказать, стволом, на который должны нанизываться остальные законы, это позволяет ее исполнять. А у нас, ну, как...
Сложно себе представить, что в Соединенных Штатах, как в Москве, полицейский, так сказать, не пускает избирателей к депутату для того, чтобы он с ним пообщался. Что у нас происходит? Вот конкретно сейчас в Мосгордуме, которая свеженькая и избранная, конкретно избирателей, которые пришли пообщаться со своим депутатом, законно избранным, который значок носит, там, удостоверение имеет, так сказать, признан избирательной комиссией как власть, ни много ни мало как власть. Милицейский, полицейский, который стоит на входе, говорит: у меня команда сверху, не пущать. Вот ты можешь себе представить ситуацию подобного рода вообще? Он говорит: я решил, мне сверху дали команду, и я не буду пускать, так сказать, избирателей, и вам не то, что митинг, встречу там все провести не дам. Круглый стол какой-то вонючий. Вот, ну, квинтэссенция всего.
Я без пиетета отношусь к западной демократии, как ты знаешь, потому что слишком часто и слишком в разных аспектах с ней сталкивался, в том числе и с ее применениями. И поэтому понимаю, что те феньки, которые существуют у нас, они компенсируются теми феньками, которые существуют у них, которые у нас тоже как бы не практикуются, а там, что называется, в полный рост. Потому что тоже представить себе, что, так сказать, ты замахнулся на там полицейского пластиковой дубинкой или там пластиковой бутылкой, а он в ответ тебя застрелил, что легко. Вот. Это, конечно, тоже своего рода демократический эксцесс, который может быть чем-то объяснен, так сказать, но тем не менее существует. Поэтому я здесь не равняю эту систему, я просто говорю, что сам принцип разделения властей, он должен существовать и должен поддерживаться. Но это только часть истории, потому что реальное применение все-таки к Конституции относящееся, это прямая демократия, которую мы сейчас имеем возможность осуществить, которая уже применяется на практике во всяких тестовых системах типа активного гражданина. Я все-таки из чего делаю вывод, что власть придержащая тоже сознает, что это перспектива для реального демократического развития и на всякий случай пробует для себя, что это может означать.
Даже как наступление цифровой экономики.
Нет, ну что, как реально эта система действует, что это может означать, много ли активных граждан, насколько готовы они, так сказать, реагировать на те или иные вещи, там, и так далее, и так далее. Это есть все. Но эту систему надо реализовывать, ее не надо ждать, так сказать, когда она состоится где-то в отдаленном будущем, и переписывать эту дохлую конституцию, добавляя сюда там лишний срок для президента или убавляя там чьи-нибудь лишние полномочия или дописывая туда какое-нибудь право там при всеобщем голосовании там понизить срок выхода на пенсию на один год или что-нибудь в этом духе. Вот. А надо применять принципиально новые формы построения государства, которые на сегодняшний день осуществимы. Я очень не уверен, что это может сделать существующая власть. Я, как всегда, убежден в том, что это может произойти только в результате революции. Но перспективу свою мы все-таки обязаны сознавать. Мы должны познавать, к чему надо стремиться. Вот ради чего все это затевать. Не для того, чтобы там что-то дописать, новую страницу или там два положения вычеркнуть, а для того, чтобы создать принципиально новую конституцию, на которой будет зиждеться уже принципиально другое государство. Саш, если не против, мы перешли сейчас к вопросам. У нас, как всегда, много. Я боюсь просто, что мы, так сказать, можем опять не успеть. Первый вопрос, кстати, он на московскую тематику, и, возможно, он ближе к тебе, потому что ты лучше в теме. Просит прокомментировать последние новости по закрытию и сносу киноцентра «Соловей». Что будет на его месте и возможно ли воскрешение «птички» в кавычках? Ну, то есть, имеется в виду этого «Соловья».
Здесь принципиально важно, какое функциональное назначение будет у этого здания.
Ну, пока там обещают возвести многоквартирный комплекс апартаментов.
Вот. Сразу. Значит, до сих пор в документах, так сказать, присутствует слово «гостиница» с соответствующей целобатной частью, так и в которой будет там и торговый центр, и развлекательный центр, и количество кинотеатров, которые планируются в этом развлекательном центре, больше, чем нынешних 1,5 раза. То есть, казалось бы, запускай того же арендатора, конкретно по фамилии Соловей, который занимается сейчас этой темой, он жив, здоров, боеспособен, так сказать, коллектив у него здоровый, нормальный, И, собственно, продолжая работать в этом направлении, сохраняя там на этой территории. Такая возможность есть, уникальную киношколу, которая там существует. Ну и вроде бы все решено. А гостиница, как таковая, приносит пользу району, потому что она, в отличие от жителей, там меньше машин, там больше. Ну, короче, это инфраструктура, а не житель. Но надо понимать, что существует реальная опасность, что в какой-то момент господин Меркин, который является владельцем этого здания и участка земли, занесет в московскую мэрию котенную сумму денег и получит разрешение перепрофилировать это здание на этапе уже строительства из гостиницы в апартаменты или в жилье. Или по стадиям, так сказать, сначала апартамент, а потом жилье, с вытекающими последствиями, так и с нагрузкой на инфраструктуру и с теми неприятностями, которые преследуют по району. Потому что это, эта тенденция идет по району, она обесценивает квартиры местных жителей, потому что если раньше была одна школа на там, 1000 человек, сейчас одна школа на 3000 человек, детский сад был один на 100, теперь на 200. И так далее, и так далее. Магазин был на столько, а стал на два раза больше. И эта тенденция, так как она идет, она воровская, ее ничем не ограничивает. Так сказать, собянинский произвол. И, собственно, интуитивно жители, я думаю, может быть, не так четко, как я, но тем не менее они ощущают эту опасность. И поэтому они, собственно, противостоят вот этим планам, потому что они понимают, что в любой момент их могут обмануть. Как обманывают? Вот только что хлебозавод был, были апартаменты, стало жилье. Абсолютно понятно, что это не бескорыстная вещь. Местная власть осталась носом. Так сказать. Раньше им влепили апартаменты, они не были обязаны, так сказать, детские сады, школы, поликлиники, что-то. Там не прописан человек, он не голосует. Это частные жилые помещения, которые используются под временное проживание. Поменяли на полноценное жилье, которое требует к себе инфраструктуры, которое требует того всего 5, 10, 11. И вот мы живем в этих условиях. Вот с Соловьем именно эта проблема. Потому что если была четкая гарантия, что это будет гостиница, и это будет деловой центр, это будет. Ну и, конечно, нагрузка увеличивается, конечно, но хозяин барин, так сказать, он владелец земли, он купил это здание. Оно не было ни дня в государственной собственности, это была собственность общественной организации Союза кинематографистов. Поэтому тут нет такой липовой приватизации там, или еще чего-то. Хотя, конечно, пальба в 90-х годах была, и там и воры в законе погибали, так сказать, и гендиректор киноцентра погибал, так сказать, и
все. А этот господин Меркин, я его, честно говоря, не знаю, это что, это какой-то Меркин, выдающийся кинодеятель?
Нет, он сугубо бизнесмен, он из рода Меркиных, которые, ну, я вот знавал одного из представителей этого рода, они со строительством связаны. Со строительством. Он был руководителем крупнейшего подразделения ЦНИСа, Центрального научно-исследовательского института строительства. И был весьма уже в советское время весьма влиятельной персоной, он был старше. Это, очевидно, кто-то из, там, я не знаю, племянников, ну, внуков, детей, так сказать, так по возрасту. То есть это вполне себе, так сказать, известные люди, с которыми теоретически можно разговаривать. По крайней мере, старший Меркин был, причем при том, что он был крупный мафиоза, так в своей деятельности. Но с ним можно было разговаривать, он нес ответственность за свои слова. И был человеком весьма неглупым. Я думаю, что и вот нынешний Меркин так, из такой же категории. По крайней мере, ведет он себя разумно в разговорах и с Венедиктовым, и с Митрохиным. И, так, но этому, это должно быть подкреплено какими-то серьезными людьми. Потому что, ну, к сожалению, Митрохин, так, не, я боюсь, не потянет эту тему. И если ставить главой наблюдательного совета, который удержит эту ситуацию и гарантирует, что это будет гостиница, а не жилье. Там должен быть какой-то более солидный человек.
Группа людей, определенных пагами. Ну, то есть, пока, если я правильно понимаю, там какие-то реверансы в сторону будущего киноцентра и кинозалов делаются, но исполнятся ли они в будущем или нет, никаких гарантий
конечно,
нет.
Конечно. Да? Да, конечно, конечно. Именно так.
Так, еще вопрос. Знали ли вы лично Александра Шохина? Какие о нем впечатления? Я лично не знал, типа, по тем примерам, которых я знал в начале 90-х, у меня впечатления о нем негативные. Ну, вот, собственно, так сказать, все, что я могу сказать. Потому что это был один из, так сказать, ближайших соратников ельцинской банды. Вот, он отошел потом, так сказать, по промышленным делам, стал как бы таким главным мафиоза, так сказать, вот, союза промышленников, и представляет там всюду их интересы, видимо, на этом неплохо, так сказать, живет. Но это вот один из старых таких членов ельцинской команды, который на сегодняшний день как бы на внешне малополитическом участке находится, но тем не менее близко к власть придержащим и таким является высокопоставленным лоббистом. Лично я его не знал. Саш, ты знаком с ним?
Я был знаком с ним шапочно. И, конечно, он производил впечатление, выделялся, так сказать, на общем фоне, так сказать, его черта была, в общем-то, серьезный уровень безнравственности. Он скрывал, он карьерист, он говорил, что я безидейный, мне важно, что я вот при делах, он именно по этой причине он цеплялся все время за пост в правительстве или за пост сейчас руководителя там РСПП, там еще что-то. То есть он был на общем фоне каком-то. Так сказать, он выделялся вот этой группой так эти, соображений.
Понятно. Так. Зная многих пенсионеров, у нас у них нет такого чувства патриотизма, так как им не на что прожить. Пенсии маленькие. Они бы переехали, но не могут. В Штатах пенсионеры в разы лучше живут. Что скажете? Вы знаете, насчет Штатов сказать не могу. По Европе, как вам сказать, в разы лучше. Они живут, наверное, достойно, да, скажем так. В случае, если они являются пенсионерами по нашим критериям. Но в основном за счет того, что в среднем такой европейский пенсионер, да, он получает, в общем-то, может, не самую большую пенсию, но у него есть достаточно большой, по нашим меркам, актив разного рода накоплений, там жилье свое, так сказать, там что-то еще, что позволяет ему, в общем, держаться на плаву. Но это не у всех. Так сказать, у кого-то есть, у кого-то нет, так что, в общем, ситуация разная. Но в целом лучше, конечно, чем у нас. Пожалуйста, Саша.
Я должен добавить, что действительно они живут по-разному. Там очень разные пенсионеры. Пенсионер, который накапливал, так сказать, вот этот пенсионный фонд, он тоже не сильно маленький, так сказать, он нормальный. Но если он работал посудомойкой, так сказать, то как бы это одна пенсия. Если он работал полицейским, это другая пенсия.
Да.
Причем как-то она по-разному раскладывалась, потому что они вот эту замануху в виде пенсии, если ты на госслужбе, а тем более такой опасный, как там пожарный, полицейский, какой-то вот муниципальный служащий, это определенная замануха. Там они чуть меньше платят заработную плату в общественном понимании. Зато говорят, зато ты вот отрубишь столько-то лет, и у тебя будет пенсия. И там, обратите внимание на голливудские фильмы, там постоянно разговор, когда человек перед пенсионного возраста. Он говорит, все что угодно, я тут готов на полу ползать, лишь бы дотянуть до пенсии и получить ее. Она действительно большая, она действительно обеспечивает нормальное существование. Это определенная замануха, это определенный крючок, это такая методика, что вот пенсия вот таких служащих, она представляет собой весьма значимую величину. В отличие от частного бизнеса там, или каких-то других накоплений. Поэтому это тоже надо учитывать.
Так, еще вопрос. Что ожидать от сегодняшней встречи Путина с Зеленским в Париже? На мой взгляд, ничего особенного ожидать не следует. Там процент того, что какие-то решающие прорывные договоренности будут достигнуты или договоры. Я не очень люблю слово договоренности, потому что не пойми что. Наверное, на мой взгляд, процентов 20 от силы, не больше. На сегодняшний день очевидно, что, в общем, Зеленский, он очень весьма несвободный человек. С точки зрения самостоятельности и возможности принятия самостоятельных решений, его ограничивают и подпирают там очень многие местные условия и связи, соответственно, местных властных кругов там, со старшими партнерами, кураторами и так далее, которые пересекаются со связями и возможностями Зеленского. То есть он, в общем, далек от того же статуса, который имеет, допустим, Путин, который как бы куда левая нога захочет, туда он и повернет. Зеленский так сделать не может. Поэтому, исходя из вот всех этих компонентов, маловероятно, что Зеленский может сделать какое-то прорывное предложение. И еще менее вероятно, что Путину в силу каких-то обстоятельств надо будет какой-то прорыв делать со своей стороны. Поэтому я как расцениваю, это где-то процентов на 20 ожидания. Скорее всего, ничего не изменится. Пожалуйста, Саша.
Я тоже полагаю, что мало что изменится. Но у меня соображение близко к прямо противоположному. Я как раз считаю, что интересы большого количества людей, которым, так сказать, можно причислить и тех, кого ты назвал, Зеленский пытается отражать максимально полно, насколько это возможно. Потому что там есть противоречивые, так сказать, соображения. Есть экстремисты, которые требуют войны до победного конца. Есть, условно говоря, соглашатели, которые, так сказать, говорят, вот все что угодно, давай вот что-то так сделаем. Он пытается, у него есть разные решения, разные варианты. Он в одно... Все довольны не будут. Поэтому, так сказать, так или иначе, у него позитивного какого-то решения нету, которое бы всех удовлетворило. Понятно, что в этом плане у него крайне сложная ситуация. Что касается Путина, то он будет консервативен, и прорыва не будет по причине того, что уже не может ничего. То есть нет уже ситуации. Вообще, что от него можно ждать? Ну что, космодром он что-то построит? Нет, не построит. На Луну полетим? Не полетим. А Томоход сделает, как обещал там в 17-м году? Нет, уже 17-й год прошел, а Томоход не сделает. То есть нет ни одной позиции. Что, выиграем Олимпиаду? Так, ну, уже вроде как показали, что не выиграем. Если выиграем, то только на допинге. Вот безысходность этой ситуации, отсутствие полное, отсутствие перспективы позитивное развитие общества, оно является характеристикой его последней деятельности. И по гроб жизни он будет вот такая ситуация. Уже нет шансов, что... Ну, когда человек 20 лет проработал, все, что он мог что-то придумать, он уже реализовал. Человек с возрастом, я это по себе ощущаю, крепче не становится, сильнее не становится, толковее не становится. Ничего он изобрести не может. Попытки Зеленского пробить, так сказать, головой, так сказать, эту стенку сложны, потому что он находится в ситуации несравненно более слабой, чем армия в России сильнее, чем в Украине. Значит, в этой ситуации, ну сколько ты ни кидайся, так сказать, на российскую армию, он не победит. Сколько тебя сзади не подпирают с криками, так сказать, сало наше лучше всех, тоже результата нет. Вот это бадание, так сказать, теленка с зубом, так сказать, я думаю, что оно продлится достаточно долго. И в этом плане, ну, какие-то резкие шаги должны быть со стороны посредников, что ли. Потому что иначе как-то все это бесперспективно.
Я, честно говоря, в шаги посредников не особенно верю, потому что, объясню почему, так сказать, попытаюсь на пальцах. С одной стороны, ситуация загнана в тупик. То есть понятно, что, например, для политического руководства Украины на сегодняшний день отказаться от Крыма невозможно. Да? Точно так же, как для российского руководства, да, я думаю, для большинства российского населения, с учетом всех предыдущих, последующих событий, отказ от Крыма тоже невозможен. Поэтому здесь вот как бы есть тупик, который, ну, может, с чем можно сравнить, там, с арабо-израильским тупиком, с там, войной на Горном Карабахе, там, еще с такого же рода конфликта, который просто неразрешим, в принципе, пока одна страна не задавит другую. Вот тогда только можно говорить о каком-то замирении, либо какая-то верхняя сила. Но то же самое примерно относится к ситуации с Донбассом, Луганском, там, в части его или в полной области, к которым они относятся. Поэтому каких-то разрешений здесь принципиальных нет. Ну, по транзиту опять такая же примерная история. То есть ситуация загнана в тупик, и за каждую сторону тупика выступают достаточно влиятельные силы, потому что с глобальной точки зрения те, кто является как бы спонсорами вот нынешнего украинского государства, я имею в виду спонсорами даже не в финансовом, а в политическом смысле, для них этот конфликт, вот так как они его рассматривают, это гражданская война на территории России. И чем дольше эта гражданская война продлится, тем, так сказать, для них это удобнее, выгоднее, потому что это позволяет держать ситуацию либо под контролем, либо в напряжении, либо отвлекать силы, так сказать, на какое-то бесплодное растрачивание взаимных ресурсов, когда стороны взаимоуничтожают друг друга. Кстати сказать, сейчас похожая ситуация по тому же сценарию развивается, допустим, в Китае, вот с тем же самым Гонконгом. Там то же самое примерно происходит, ну, в других масштабах локальных. Но суть примерно та же самая. Это для, так сказать, поддерживающего вот гонконгский протест Запада, это является, по сути дела, гражданской войной на территории Китая, которая, чем дольше она продлится, тем, так сказать, лучше и легче для них, потому что Китай будет занят другими делами, и, в общем-то, его ресурсы будут отвлечены на другое. У Китая, кстати, много таких потенциальных источников конфликта. Это и уйгуры, это и Тибет, так сказать, и то, и другое. Просто, ну, на сегодняшний день вот вспыхнул Гонконг. но можно было бы ее продолжать отгрузить. Это определенного рода сценарий, определенного рода игра. Вот, и поэтому в ней рассчитывать на то, что какие-то добрые дяди вдруг пришли, так сказать, и взяли все вопросы, порешали, ну, просто оказывается невозможно. Так вот, с глобальной точки зрения. В общем, никто в этом не заинтересован. Во всяком случае, из, так сказать, вышестоящих, скажем так, сил. Тут вопрос того же рода, почему Лукашенко никак не удается договориться с Путиным. Он всего лишь требует равные условия для Беларуси. Понимаете, равные условия, смотря с какой стороны посмотреть. На сегодняшний день равные условия состоят в том, что все-таки в том или ином виде Россия дотирует Беларусь. И в общем этого никто особенно и не отрицает. То есть, если бы отношение к ней было как к иностранному государству, каким оно, собственно, себя с дипломатической точки зрения представляет, значит, тогда непонятно, за счет чего ему в течение 20 лет отдаются значительные финансовые преференции. Ну вот у нас насчитали там на 133 миллиарда долларов за 20 лет. Я не знаю, насколько верна эта цифра, но то, что она существует и то, что она измеряется миллиардами долларов, это очевидно. Если она является союзным государством, значит, союз должен быть чем-то реализован. Значит, должен быть какой-то союзный парламент, совместные органы власти, так сказать, совместная денежная единица. Вот все то, о чем договаривались 20 лет назад. Если за 20 лет назад продолжается, так сказать, тягание кота за хвост, и вроде бы мы независимые, но вы нас дотируете, вот, а если нет, то мы вам, значит, сделаем какую-нибудь гадость. Ну, вот, грубо говоря, в легкой форме украинский сценарий. То, конечно, с учетом уже того, что и произошло на Украине, да и вообще, этот сценарий в России очень сильно надоел. Вот, или давайте, так сказать, союз, или давайте, так сказать, тогда... как бы жить на равнососедских, партнерских, так сказать, каких-то основаниях, но именно как иностранное государство. Вот поэтому вот это примирить ужас ежом, поэтому и не получается. Ну, вернее, как, у Лукашенко-то 20 лет получалось, так что можно сказать, что слово за слово, но 20 лет-то он выцеганил у России, тем не менее. Я понимаю, что 20 лет назад у него были другие надежды, когда он шел в другое государство, на союзное государство. Там Ельцин находился уже практически в политической коме. Вот, вариант союзного государства давал возможность ему, как такому сильному, перспективному, молодому лидеру, выйти на какие-то всесоюзные выборы с высокой степенью вероятности победить на них, кстати сказать, и стать главой уже всего союзного государства. Но с вот этим вариантом операции «Наследник», с появлением молодого резвого, так сказать, и договаривающегося с Соединенными Штатами на гораздо более высоком уровне, вследствие обладания большим количеством ресурсов, естественно, эта идея оказалась неосуществимой, а сейчас она становится для него уже невыгодной с политической точки зрения. С экономической может быть, а с политической нет. Вот отсюда как бы и проблема, что договариваться не удается, и весь вопрос в том, насколько и когда это, в общем, России надоест эта игра. Вот примерно в этом контексте. Пожалуйста, Саша.
Я сторонник единого государства, потому что это экономически выгодно. Это снимает так и целый ряд барьеров, препонов, финансовых ограничений, многое-многое другое, таможенных каких-то дополнительных нагрузок. Я сторонник единого государства.
Угу. К сожалению. Я полностью поддерживаю Сашу, кстати. И проблема единого государства, понимаете, в чем? Не в том, что это менее выгодно там кому-то или так далее. Это выгодно более. И оно становится более сильным. И, естественно, оно приобретает больший вес. И больше имеет возможности для своих граждан. Проблема в том, что... как только появляются ассоциированные государства, у них есть какие-то свои элитки, которые имеют некую возможность самостоятельных действий, соответственно, грести что-то под себя. И вот вопрос в том, что в союзном государстве, то есть в едином государстве, скажем так, их возможности существенно сокращаются, если не сводятся вообще там к номиналу. И вот именно это их не устраивает. Пожалуйста, Саша.
Ты говоришь о субъективном факторе. Есть еще один субъективный фактор, который, так сказать, связан не с интересами элит, а с качеством этих самых элит, конкретно российской элиты. Потому что белорусская элита, она мельче, жидче, беднее, малочисленнее, и можно там где-то проигнорировать ее позиции и каким-то аншусом заняться. Если была бы нормальная российская элита, если бы в России дела шли хорошо, и можно было сказать, что вы, ребят, паритесь, так сказать, приходи к нам, у нас налоги, экономика развивается, образование шикарное, медицина прекрасная. Значит, все, будете учиться, лечиться в Москве, и счастье, всему народу счастье наступит. У нас и армия хороша, и все прочее. А у нас этого нету. И аргумент этот пропадает, и получается, что присоединяйтесь к нам убогим, а у нас закон подлецов, так сказать, закон о подслушке, так сказать, закон о этих самых берестяном софте в телефонах, закон об иноагентах, так сказать, у нас бьют по голове, так сказать, демонстрантов, и нет ни демократии, ни черта. Это же проблема, кстати, в отношении с Казахстаном. Крупным планом такая страна лучше бы себя чувствовала в составе единой страны. Гигантская, не сильно населенная, не сильно образованным населением, так сказать. Они у нее плюсы были от работы с Россией. И Назарбаев, так сказать, уж точно это дело осознавал, тем более у него амбиции уж точно были такого федерального значения, так сказать, союзного. Да? И тем не менее его оттолкнули. С Лукашенко происходит нечто подобное. При этом он и выкручивается в этой ситуации, потому что он опять же слабже, чем Россия. Значит, он говорит, ну что, ребят, я и обращаясь к своим ребятам, я посмотрел внимательно выступление, как он общался со своими подчиненными Белоруссии. Он говорил, не, я не пойду на это дело, не буду, там плохо, и вы это знаете. Это не то, что я вам рассказываю, а вы там бываете, они же действительно регулярно бывают. Вы это видели, вы телевизор смотрите, вы понимаете, что там черти чего. И не бойтесь. Я не буду объединяться с этим руководством. Не с этой страной, а с этим руководством. Я, вот основной посыл его речи, что я буду выкручиваться, хитрить, выцыганивать деньги, значит, крутиться, в случае чего, если меня будут прижимать, буду к Западу обращаться за помощью. Говорит, я буду уворачиваться до последнего, так сказать, чтобы это не произошло, по причине того, что там плохо. И вам будет плохо, говорит он своей элите. Элита говорит, ну же, батька, мы верим, более того, были. Как-то так догадываемся. Мы уж лучше как-то попростненько. Вот ситуация, по-моему, такая.
Ну, я что хочу сказать. Ну, во-первых, насчет дубинок, здравоохранения и там всего прочего. Я просто часто бывал в Минске.
Нет, я про Россию.
Нет, я поэтому есть с чем сравнить. Поэтому я могу сказать, что там с дубинками все в порядке. А здравоохранению, в общем-то, ну, не нам завидовать минскому здравоохранению, это точно. Я говорю про Минск, не говоря уже про остальные регионы Беларуси, потому что там, естественно, пропорция точно такая же. Насчет того, что он не будет объединяться с этим руководством, ну, от него я, честно говоря, таких слов не слышал. Он так говорил вообще за Россию. Так в руководство он персонально не старался ко мне не кидать, потому что именно у него же, у этого руководства и надо выпрашивать какие-то преференции. Но фактически речь идет о, скажем, таком блефе. Да, вот если вы не дадите мне шоколадку, да, так сказать, то я пойду и договорюсь с Западом. При этом все прекрасно понимают, что с Западом глобальная договоренность может состояться только на шкуре самого Лукашенко. То есть главная договоренность это то, что ну, вот мы тебя сейчас садим и посадим на какое-то приличное место, а если уж тебя там потом съедят, ну извини, это не наша вина.
Ну, когда ему будет 90 лет,
Лукашенко это тоже понимает. Вот, поэтому идет такая игра с перетягиванием каната. Вот, в котором стоит вопрос, кто кого обманет. Знаете, есть такая детская игра «Веришь, не веришь». Когда сбрасываешь карты, так сказать, тебя должны проверить, там, те карты, которые ты называешь или нет. Вот это примерно на уровне этой детской игры и идет сейчас эта ситуация. Так, главная цель Конституции РФ – узаконить передачу в частную собственность природные ресурсы и запрет на идеологию для государства. Ну, что касается частной собственности на природные ресурсы, то она по факту и так реализуется, так что я не знаю, нужна ли была для этого Конституция, достаточно было вот этой второй приватизации ельцинской с залоговыми аукционами и так далее, которые фактически передали эти ресурсы в частную собственность, невзирая ни на какую Конституцию, была она или не была. А что касается идеологии для государства, ну, может быть, это даже на сегодняшний день благо. Потому что так идеология поповщины, которая у нас пропагандирует сейчас такого казенного православия, она похуже любой коммунистической идеологии. На мой вот. Поэтому я в этом большого греха, честно говоря, не вижу. У Конституции России достаточно много других грехов, помимо собственности на природные ресурсы и запрет на идеологию. Ее главный грех – это то, из чего состоит нынешняя власть и как она появляется. Так, Путин подтирался неоднократно Конституции. Я вообще молчу, что при федеративном управлении не было вообще ни единого референдума. Ну, это констатация, а не вопрос. Да. Через две недели будет ровно 30 лет, как свергли и казнили Чаушеску. Можно ли посвятить этому передачу? Ну, знаете, мы периодически вот касались этой темы Чаушеску. Мы не очень большие специалисты в румынских событиях. Я лично в Румынии никогда не был. Вот поэтому говорить там как-то о взгляде изнутри на эту проблему невольно достаточно тяжело. Мы касались этих вопросов. Если будут какие-то конкретные вещи, ну, можно будет о них поговорить. Так специально разбирать эти события довольно сложно, тем более, что помимо официальных источников или полуофициальных, там мало что известно на самом деле. Понятно, что это было незаконно, понятно, что это было сварганено на скорую руку и для того, чтобы спрятать концы в воду побыстрее. Вот это все понятно. Вот. А дальше, ну что, анализировать 30 лет правления Чаушеску, ну, можно, конечно. Ну, в общем, наверное, это не самое важное в этом вопросе. В этом году Иону Илиеску предъявили обвинение в кровавом перевороте в Румынии 89 года, распространение ложной информации, разжигание паники и так далее. Это справедливость или показуха? Ну, это очень, весьма соответствует тому, что, собственно, происходило в 89 году. Если предъявили обвинение, значит, появилась какая-то фактура. Но даже на внешний взгляд, когда мы вот вспоминаем те события Румынии 89 года, это оставляло именно такое впечатление. Кровавый переворот, распространение ложной информации, разжигание паники и так далее. Если румынские власти сейчас готовы к тому, чтобы это все проанализировать и отследить, и дать этому миру информацию, то честь им хвала. Я бы с удовольствием, конечно, послушал бы такую информацию и вообще проследил бы за результатами этого расследования. Мне кажется, что это в большей степени справедливость могла бы быть, чем показуха. А во что это выльется? Ну вот. Я думаю, что если власти нынешние сейчас вынуждены об этом говорить открыто, значит, они понимают, что это мнение в достаточно большом количестве румынского народа существует. Потому что иначе об этом бы просто тихо забыли и не вспоминали. Вот. Вопрос. В одной из прошлых передач вы согласились с тем, что Навальный не политик, а политический коммерсант. В чем отличие политического коммерсанта от политика? Нужны ли в политике коммерсанты? Саш, что ты думаешь?
Я не помню, чтобы я такую формулировку употреблял. Я больше его, так сказать, хвалю и называю пропагандистом толковым. Но политика – это искусство управления государством. У него опыта по этой части нет. Ему уже годиков не так мало. А он еще не генерал. Так эти, и как бы лампасов нет еще на штанах. Это плохо, потому что так, и когда у него и профессия, это так, и он юрист такой, ну, такой заочный. И все-таки я сторонник того, чтобы человек, прежде чем заниматься политикой, где-то поработал. Достиг каких-то результатов. Потом, значит, его распирает от мыслей. Ему хочется порулить, так сказать, бюджетными какими-то серьезными процессами, так сказать, и поучаствовать в управлении страной. Вот это называется политикой. Значит, на данный момент я говорил, что его предел, так сказать, это Счетная палата Российской Федерации, потому что он действительно натыркался, так сказать, подсчитывать, учитывать, вылавливать, так сказать, нецелевое расходование средств. Это у него получается очень хорошо. Очень хорошо. И в пропагандистских целях, в системных условиях он это делает классно. И талант бесспорно есть. Что касается, чтобы доверить ему управление, ну, предположим, так сказать, районом Москвы, у меня уже сразу возникают сомнения. Так сказать, а уж там, на уровне города, наверное, он точно завалит эту работу. Опыта нет, а годы уходят. И по этой причине вот. Коммерсант, ну, то, что он научился использовать систему краудфандинга и, так сказать, получать деньги из буржуев, из рядовых граждан, так сказать, и грамотно их тратить, не тырить, а, так сказать, использовать на раскрутку своей вот этой телестудии, подкармливать, так сказать, нужное количество и аппаратуры, и людей. Молодец, что наладил, хорошо работает. Эффект, вы в YouTube заходите, все это видите. Ну, первый в стране по этой части, что-то кто-то спорит.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что я не помню, чтобы тоже употреблял термин политический коммерсант, но в данном контексте я считаю его вполне верным, потому что действительно все то, о чем говорил Саша, это требует средств и требует грамотного управления этими средствами, не просто по факту их получить, но уметь еще и грамотно истратить. Да?
Да, мог бы стырить и все, и купить себе яхту или да, так, там, дачу.
Да, да. И то, что у него в этом смысле это получается, вот, то можно считать, что да, это удачный пример политического коммерсанта, если так угодно. И в этом смысле я считаю, что в политике нужны коммерсанты, вот такого рода, как Навальный, которые смогут не просто там тырить деньги и потом их где-то на яхте просадить, а которые смогут их грамотно использовать в политических целях.
Если бы у нас считаю, был десяток что... коммерсантов, горе бы не знали. Вернее, таких коммерсантов, как Навальный.
Совершенно
вот, в частности, вот Егор Жуков тоже сейчас вот вышел. Он тоже популист, он тоже, так сказать, красавчик, но он еще моложе. Я с ним встречался вчера. Я приветствую, что если он двинется аналогичным путем и добьется результата, а у него есть задатки к этому. Ну, флаг в руки, пожалуйста. Но хотелось бы, чтобы он все-таки избрался и к реальной работе прильнул. И понял, что такое политика. Я его сейчас втягиваю в работу московского клуба нашего. Он дал согласие поучаствовать в этом деле. И может что-то получится. Все-таки надо искать какие-то кадры молодые, чтобы они работали в этом направлении.
Нет, ну я просто хотел сказать, что вот с точки зрения вот этого термина политический коммерсант, мне он представляется здесь достаточно верным и в исполнении Навального очень удачно реализованным. То есть коммерсант, который что-то зарабатывает на этом, безусловно, потому что он не нищий, вот, но в общем-то он не посвятил себя тырению денег, как большинство коммерсантов, но все-таки реализует их в качественный продукт. Я тоже думаю, что этот качественный продукт получается не просто с неба, что у него есть свои источники, эти источники ему верят и сливают этот продукт, потому что понимают, что он его правильно реализует. Но то, что он умеет его в итоге правильно реализовать, вот именно с коммерческой точки зрения и для политических целей, это бесспорно. Так что я считаю, что он, в общем, он не политик в том смысле, как его описал Саша, потому что действительно здесь нет и опыта, и может быть какого-то запала или... вдохновение, если угодно.
Познания нет. То, что я с ним беседовал, так это с познанием не особо.
Ну, это во многих вещах выражается. Вот. Но с точки зрения политического коммерсанта, я считаю, что действительно это очень удачный пример и нужный пример в России, особенно в ее нынешнем состоянии. То есть то, чтобы вывести наверх вот все те расследования, которые он, собственно, и выводит. Потому что они играют, безусловно, очень полезную роль. Так, вы верите, что Путин пойдет еще на один срок в 2024 году? Он же не пошел в 2012 году на третий срок, как и обещал. Но он остался, в общем-то, фактически президентом при зиц-президенте. Мы тогда тоже подробно анализировали эту ситуацию. Я думаю, что сейчас ситуация, особенно с нынешней конституцией, там, с ее трактовкой, с ее вообще жизнеспособностью и применимостью такая, что можно позволить себе абсолютно любые варианты. Можно ее изменить. А можно не менять, поставить опять какого-нибудь президента прокладку, типа того же Медведева. А можно еще каким-то путем пойти. Ну, изменить ее саму, создать союзное государство. И как Лужков там в свое время, начать считать сроки по новой. Ну, вариантов много. Я не думаю, что он уйдет просто, вы знаете, уйдет от власти просто потому, что скажет, ну, блин, мне вот Конституция больше не позволяет, поэтому, извините, ребята, я вот вынужден уйти на покой. Вот в этот сценарий я не верю. А вот все остальное, каким именно образом это будет дальше происходить, эта передача власти от себя к себе любимому, это вариантов таких много. Вопрос. Марку Гальперину грозит 5 лет по заведению на него нового уголовного дела по доносу Татьяны Сухаревой. Что думаете по этой новости и смотрели ли видео Вольного с телефонным разговором с данной персоной? Саш, что ты можешь сказать?
Я не смотрел, поэтому я не могу дать оценок. Если это так, то это печально.
Я тоже, к сожалению, не смотрел вот это вот видео Вольного. Так сказать, но то, что Марку, так сказать, вот к 2 годам колонии поселения хотят довести еще 5 лет и упечь его куда-то подальше, просто его характеризует как честного человека. Не тождественного со мной или с Сашей взглядами, это мы уже об этом говорили, но, так сказать, это не мешает ему быть честным человеком, а честным людям, как говорится, достаются самые большие сроки. за это дело. Так что мы посмотрим, безусловно, это вот видео, может быть, прокомментирую его в будущих передачах. Так, в странах Скандинавии президенты и короли ходят и гуляют без охраны. Как вы на это смотрите? Ну, не знаю, тут один из шведских президентов тут как-то поплатился за прогулку. Такую в одиночку его там пристрелили где-то. Был такой эпизод в 80-х годах. Но я не помню, выскочила фамилия известная такая из головы. Вот. Ну что же, дай бог, что это спокойствие такое там есть в странах. Хотя я сомневаюсь, что с нынешним наплывом мигрантов там можно ходить и гулять уже так, совсем уж без охраны. Наверное, может быть, ситуация сейчас поменялась.
Зато я знаю точно, что наши так ходить не могут.
Наши так точно ходить не могут.
Без всяких мигрантов. Даже если нет мигрантов, то наслесарят тут же за предыдущую деятельность.
Как бы местное население настолько может задушить в объятиях, что лучше даже ему на глаза не попадаться. Так, для того, чтобы устроить транспортный коллапс в мегаполисе типа Москвы, достаточно 50 хорошо подготовленных и мотивированных отморозков. Зачем, мадам, почему нам такой праздник никто не устроит? Ну вот я тут не очень понимаю смысл этого вопроса, что 50 хорошо подготовленных и мотивированных отморозков могут устроить транспортный коллапс. И главное, зачем это надо?
И насколько понятно, долго зачем нужен транспортный
коллапс продлится? То есть смысловая часть тут немножко отсутствует, на мой взгляд. Наверное, такой праздник никто не устроит, потому что никто не понимает, зачем это нужно. И достаточно для этого 50 отморозков. Ну,
я не
уверен,
что это
никогда
праздник.
Не считал. Так, как вы думаете, сколько осталось времени режиму ботокса? Ну, знаете, каждый хотел бы так подсчитать вообще. Если бы знать заранее, когда все кончится, то можно было бы значительно разумнее построить, так сказать, последующую жизнь. Вот.
Знал бы, так. Приехал, жил бы в Сочи.
Так, сейчас, минуточку, еще один вопрос. Так, это, Саш, тебе... Александр, нужны ли в вашей политической деятельности в Москве волонтеры с навыками ВТ-аналитики? Если да, дайте контакт.
Хорошо, я подумаю.
Угу. Хорошо, ну, в общем, если да, то мы дадим вот через каналы нашей передачи вам на самом деле. Так... Ваша реакция на то, что ВАДА отстранила Россию на 4 года? Саша, пожалуйста.
Стыдобище, что там можно сказать? Никаких радостных у меня вещей нет. Я плохо отношусь, в принципе, к большому спорту. Я понимаю, что это такая не очень приличная сама вся история. Но когда еще внутри этого большого спорта еще такая дополнительная какая-то образуется струя дерьма, то как-то совсем тоскливо. Так непонятно, зачем этим заниматься. Поэтому печально все.
Ну, моя точка зрения, то, что вообще я так же плохо отношусь ко всему профессиональному спорту, как и Саша, именно потому, что в значительной мере он базируется на допинге, причем на допинге как разрешенном, так и запрещенном, и дальше идет игра в то, кому чего разрешили и кому чего запретили. В общем-то, эта страна как-то все время у нас отводится на задний план. Только изредка прорывается там в каких-то сообщениях СМИ. А на самом деле вокруг этого, в общем-то, идет основная борьба. И поэтому, когда из этой основной борьбы вдруг вычленяют Россию и начинают ее целенаправленно клеймить, при всем при том, что Россия не чемпион по употреблению допинга. Это уже известно. Она где-то находится на 6-м месте среди рейтинга стран, наиболее подверженным всяким допинговым скандалам. Но ни одну из этих стран, заметьте, из предшествующих 5, никто там на 4 последующих года от там всех соревнований не отстраняет. Поэтому я думаю, что здесь очень большая политическая составляющая. Это часть, в общем, политической войны. И надо понимать, что если уж мы в нее внезались, то бороться будут против России всеми средствами. Я считаю, что то, что эта сама война была возможна, вызвана в серьезной степени некомпетентностью самого политического руководства России. Потому что в свое время оно прохлопало существование ВАДА, создание ВАДА. ВАДА было создано в 1999 году. Оно так дешево посчитало, что это такой инструмент, который будет контролировать только там допинги на Тур де Франс, что-то такое. А ее, так сказать, раскрутили до некого такого всемирного цензора всех видов спортивных движений профессиональных. И таким образом она стала чем-то вроде контролирующей инстанции, которая может, так сказать, на любую страну спустить собак, а на кого-то собак не спускать. В конце концов, это остается внутренним решением ВАДА, в котором, кстати, Россия голоса не имеет. Имела когда-то один, на сегодняшний день ни одного. Поэтому это, в первую очередь, политический просчет, вот то, что вот мы пустили это на самотек. Или те руководство, то России пустило ее в то время на самотек. Ну вот. А на сегодняшний день пожимаем из этого плоды, как результат политической конфронтации, которая будет длиться по всем, как говорится, направлениям, в том числе и по спортивному, коль скоро там нынешнее руководство России по каким-то причинам посчитало для себя там спорт делом мира и вообще инструментом национального престижа, в который надо вливать большие деньги. Но раз вы сюда вливаете, считаете его инструментом престижа, вот вам, пожалуйста, и палка в колесо. Ну, вот, грубо говоря, канва такая. Вообще, я считаю, что это спорт грязное дело, как и в самом собой его допинговой природе, так и в антидопинговой борьбе. Это примерно как борьба со всемирным потеплением. Вот, это некая авантюра, в которой есть свои интересанты, которые каждый действует в своих интересах. Поэтому у меня лично вся эта история с ВАДА, отстранениями и вообще профессиональным спортом вызывает все больше омерзения. Вот, я поэтому не люблю ни спорт, ни ВАДы, ни Олимпиады, ни все, что с этим связано. Это какая-то очень грязная история, которая мало чего общего имеет с человеческими достижениями. Так, здравствуйте. Плевать на законы, надо жить по совести. Только совесть у всех разная. Есть такая, да, точка зрения. Вы сказали, что Зеленский не самостоятельен, а Путин разве уже независим от США, как в 2000-х годах? Ну, произошла какая-то корректировка. Зависим, безусловно, потому что действительно все его друзья, кошельки, так или иначе, они базируются на тех миллиардах, которые где-то размещены, где-то имеют свои капиталы. Эти капиталы так или иначе зависят от западного мира, отнюдь не от России. Ну вот, и поэтому самостоятельность, несамостоятельность такого рода присутствует. Но это несамостоятельность немножко иного плана, чем несамостоятельность у Зеленского, потому что там уже как бы все повязано вот на уровне такого марионеточного правительства. И, ну, к сожалению, это данность. Мне очень жаль Украину, кстати, что она дошла вот до такой ситуации. Ну, российская ситуация немногим лучше. Вот. Может быть, она не имеет такой вот буквальной зависимости, как сейчас это происходит на Украине, но степень зависимости достаточно высока. Именно поэтому, кстати, Путин не решился в свое время на те шаги, которые были естественны и диктовались политической ситуацией, которые позволили бы разрешить, допустим, тот же самый украинский кризис еще 5 лет назад. Это как раз вот степень зависимости от США здесь, то есть, сыграла свою роль. Так, вы смотрели фильм «Зеленый слоник», Саш?
Нет.
Ты что-нибудь знаешь на эту тему?
Даже знать не хочу. Угу.
Так, здравствуйте, уважаемые ведущие. Я тоже не смотрел. Здравствуйте, уважаемые ведущие и зрители «Револьвера». Вопрос к Валерию Смирнову. В начале 90-х существовало движение «Фронт национального спасения». Почему ее не стало? Вы знаете, как массовое движение, оно было в свое время создавалось и действовало, и приносило свои результаты, как способ воздействия на депутатов, съезда народных депутатов, Верховного Совета, для того, чтобы как бы их заставить прислушаться к чаяниям народа. И, собственно, это и произошло, поскольку ситуация доходилась фактически до импичмента Ельцину, и что вынудило его пойти на государственный переворот. А далее тот инструмент зависимости на, так сказать, влияние на депутатов просто исчез вместе с независимыми депутатами. То есть весь смысл государственного переворота и конституционной реформы которая дальше произошла, как раз была в том, чтобы депутаты не зависели ни от кого, кроме от того денежных мешков и избирательной комиссии, которая их лицензирует и ставит на это место. Мы об этом много говорили, писали в течение там, десятилетий. Поэтому Фронт национального спасения в том виде, в котором он существовал в начале 90-х годов, он существовать уже просто не мог, у него не было для этого ни оснований, ни, если угодно, достаточной базы. Но какой смысл сейчас воздействовать там, массово на каких-то депутатов, вы видите, как они себя, как они формируются, какие полномочиями они обладают, тогда же это были все-таки представители высшего органа государственной власти, и что они реально могут осуществить, как они вообще в Думу попадают. Поэтому сейчас эта деятельность Фронта национального спасения строится совершенно в других категориях, вот в информационной, в способах связи через, так сказать, интернет-пространство. То есть она перешла на другой уровень. А в том виде, в котором она существовала раньше, она, естественно, уже сейчас существовать не может. Меняется время, меняются обстоятельства, должна меняться организация. Она же не закостенелое явление.
Идея сама по себе не исчезает. В частности, профессор Соловей вот занят аналогичной сейчас проблематикой. Он называет это гражданской инициативой. Важно не название. Важно, что идея объединения оппозиции, так сказать, для осуществления общих целей, так сказать, эта идея, она была и в Национальной Ассамблее, и в Координационном Совете. То есть, эта идея, она не пропадала никогда.
Так, вопрос. Конституция, которая была до 93 года, могла бы подойти к сегодняшнему дню? Вы знаете, в этой Конституции было, по сравнению с сегодняшней, очень много позитивного. В частности, был съезд народных депутатов, как массовый орган, обладавший высшей государственной властью. Были депутаты, которые были максимально приближены к народу и которые не сидели в Москве, которые избирались каким-то понятным и внятным числом избирателей. Была, то есть, ну, избирательные округа были в 5 раз меньше, чем нынешние. Была, наконец, внятная избирательная процедура, которая способствовала легкому выдвижению кандидатов и нормальному проведению избирательной кампании фактически собственными силами и силами активистов, которых люди объединяли вокруг себя. То есть, короче говоря, она имела какой-то реальный человеческий облик, что и позволило на этот съезд народных депутатов избраться, то есть, представителям народа, которые в конечном счете от поддержки ельцинского режима перешли к оппозиции ему, когда он, по сути дела, изменил своей стране. Я думаю, что в этом контексте эта конституция была лучше, чем конституция 93-го года. Это безусловно. Другое дело, что сейчас уже с новыми формациями, скажем так, с новыми инструментами, мы имеем возможность получить гораздо лучше и больший, скажем так, результат, если перейдем к конституции прямой демократии, если перейдем к прямому влиянию народа, в котором вообще принципиально, так сказать, купить каких-то депутатов, так сказать, подчинить их своей воле при помощи всяких корыстных плеваний, что существовало, кстати, и во времена съезда, просто не могло осуществиться в его масштабе. Ну, вот, это стало бы принципиально невозможным. Поэтому конституция это лучше, но существуют сейчас уже и более лучшие варианты. Хотя, конечно, в ней была некая степень непоследовательности, связанная именно с переходом от одного периода к другому, когда в нее вносилось достаточно большое число поправок. Они часто носили такой эклектичный характер, но в целом это было все-таки лучше, чем то, что мы получили в 93-м году. Так, ну и последнее. Считаете ли вы путинизм историческим явлением, которое будет изучаться наравне с троцкизмом и маоизмом? Саш, ты что думаешь?
Я думаю, как эпоха Барасова прославится как коррупция.
Не, ну то, что она будет связана реально с именем Путина, я думаю, что это вполне возможно, потому что, коль скоро он столько лет сидит, как говорится, на престоле, и с ним уже связаны совершенно конкретные исторические явления, вот эта колоссальная роль олигархата, это какая-то фантастическая по российским даже меркам степень раскрадывания государства, которого... Я не могу припомнить аналогов российской истории. Вот часто там поминают, например, там, эпоху Петра Первого, там и Меньшикова, сколько он крал. То есть сейчас это, как бы, рекорды превзойдены многократно. Я думаю, что в этом смысле, вот с точки зрения коррупционности, там, алчности, вот этого вот тотального ограбления, так сказать, страны и населения, этот режим является на сегодняшний день чемпионом в российской истории, на мой взгляд. Вот. Поэтому, если этому режиму Если он кончится вместе с тем, кто дал ему наименование, то он, безусловно, останется будущим историческим явлением, которое будет изучаться на родстве с троцкизмом и маоизмом, но не как явление идейное, а как явление такого тотального воровства.
Ну, эпоха бороться.
Да, да. Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. До следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания. Все хорошо.